Глава 8. Плотва и щуки. Чем шире открываешь объятия, тем легче тебя распять. Восточная поговорка.
«Здрасте. Подполковника Коренева, пожалуйста».
«Кто это?» — спросил Лис. Ему показалось, что звонит какой-то пьяный.
«Так мне Коренева»,
— с непонятной интонацией повторили в трубке.
«Подполковник Коренев. Есть такой?»
«Я Коренев. Кто говорит?»
«А, не узнал, что ли? Из Воронежа это. Замнач урггорода. Майор Косых».
«О, какие люди!» — радостно откликнулся Лис. Хотя особой радости не испытывал. Да и не особой тоже.
«Здорово, дружище!»
Он не сразу вспомнил здоровенного косноязычного битюга, с которым полгода повышал квалификацию в Институте усовершенствования под Москвой. Да потом несколько раз пересекался по разыскным делам. Пару раз он приезжал в Воронеж, и Косых помогал ему изловить тиходонских злодеев, и тот как-то наведывался за своим жуликом. А потом, как водится, пиво, раки, шашлык и все остальное. Согласно законам донского гостеприимства. Только давно это было, как хоть зовут старого другана. Компьютер был включен, и он быстро открыл файл воронежского УВД. Все верно. На страничке управления уголовного розыска значилось «Майор Косых Александр Константинович, заместитель начальника». И рядом фото полного краснощекого богатыря, внешность которого как-то не вязалась со звучащим в трубке голосом. Как он разъелся, как стал начальником.
«Какими судьбами, Александр Константинович? Мы ведь уже годков 10 не встречались. Гля, ты какой вострый, по отчеству помнишь? Это, молодец, хвалю. Так что там у вас? Соседи ваши, это, уже вовсю роют, а вы даже ухом не ведете, а? Да пусть идут к козе!»
«Подожди, какие соседи? Какая коза? Кто и где роет? Говори толком, в чем дело? Я-то при чем?»
«Так я о чем и толкую?» — в трубке раздался дробный смешок. «Очень даже при чем? Ствол не мой, а твой. По твоему делу обнаружился это. А вы даже не шевелитесь. А потом обижаться будете, что наши общие друзья все сливки слезали и все палки себе поставили».
«По какому делу? Какой ствол?» — спросил Лис. Он ничего не понимал. И вспомнил, что, общаясь с Косых, мало понимал с первого раза. Тот и говорил как-то косо.
«Да по кресту вашему, по Калашникову. Массовое убийство, короче».
Теперь Лис все понял и насторожился. «Ну, так и что? Давай рассказывай, не тяни».
«Да что тут расскажешь, это... Всплыл тут у нас АКМС один. Гаишников из него, типа, постреляли. Прокачали по полигильзотеке, а он в розыске по Тиходонску».
У Лиса болезненно сжалось сердце. «Когда он у вас всплыл? Почему нам не сообщили? Мы же инициаторы розыска».
«Когда? Спохватился. Недели три уж как».
Майор Косых вдруг запнулся на секунду. После паузы голос его будто протрезвел.
«Постой. Инициаторы розыска не вы, а соседи. Они тоже ориентировку запустили по линии Т. А у них право первой ночи. Они и копают вовсю. Даже из Тиходонска приезжал один». «Сочный, что ли?»
Сердце сжалось еще сильнее.
«Вот так, да? Значит, мы ничего не знаем, а они тем временем работают».
Голос был хриплый, чужой.
«Выходит так. Вроде вы в перегонки гоните, кто кого. Мы бы тоже ничего не узнали. Только мой парень взял... Хотя это не для телефона».
Лис провел ладонью по ежику отрастающих волос. «Надо подстричься».
«Вот что, Александр, я к вам подъеду», — сказал он своим обычным голосом. — Поможешь разобраться на месте?
Трубки что-то булькнуло. Косых запыхтел в микрофон.
— Ну, тут расклад простой получается. Это...
— рассудительно проговорил он.
— Если выбирать, кому помогать, то надо своим. Я так думаю.
И вдруг, будто спохватившись дурашливым тоном, добавил.
— Ты это... Хоть раков привези, какими меня тогда угощал.
Рапорт на командировку Волин не подписал. Денег нет, работы много. Нечего начальнику УР самому мотаться по городам и весям. На крайний случай пусть пошлет опера. В конце концов, нехотя наложил резолюцию. Сутки за счет отпуска. Лис выехал на машине в 5 утра. БМВ, обтекаемой каплей, несся по шоссе, прорубая ксеноновыми фарами яркий тоннель, не желающий уходить ночи. В конце концов, все-таки рассвело, и он топил под 160 по пустынному шоссе между нескончаемыми рядами деревьев, частично облетевших, а кое-где шевелящих остатками листвы. Временами налетал резкий порывистый ветер, срывал желтые и багряные листья, бросал в лобовое стекло, и автоматические щетки тут же сбрасывали их в сторону, так что яркие цветные пятна кружились сзади, медленно опускаясь на асфальт. На рубежных постах ГАИ стремительную машину не останавливали, и вряд ли потому, что знали о милицейской принадлежности владельца. Просто такие дорогие тонированные хищные авто, открыто нарушающие скоростной режим, не способны принести добавку к жалованию, только неприятности. В салоне было тепло, Лис сидел в пиджаке. В прохладе багажника в картонной коробке спали раки, которых быстро, умело и совершенно бесплатно добыл пепси-колик. Решать вопросы практической жизни оперативники поколения Пепси умели гораздо лучше, чем раскрывать преступления. Но это совершенно не мешало им в службе, скорее помогало. В 10:30 он уже сидел в неожиданно уютном и теплом кабинете замначальника Воронежского УР, майора Косых. Закипевший электрочайник отключается с мелодичным звоном. В чашке с крылатым гербом МВД льется ароматная зеленоватая влага. У Лиса есть несколько таких чашек. Да и у всех его коллег тоже. Их дарят на День милиции, на 23 февраля, на Новый год.
Короче, это... Мой парень вербанул одного злодея. Ну, у которого автомат был. Вареник-кликуха.
Сходу продолжил телефонный разговор хозяин кабинета. Он по-прежнему косноязычен и имеет манеры пьяного человека, но он не пьян. Кстати, он вообще не пьет. Может, поэтому и компенсирует такой явный в милицейской среде недостаток белая ворона, да и только, столь специфической речью и манерами. Хотя, конечно, нет. Просто так сошлось. Да и с жуликами легче в контакт входить. Они все так коряво ботают.
Он, это, наркоша, получил дозу и сдул про вашего сочного. Чего-то темнил тот, про какого-то мента на бой давал. Короче, мента посадить хочет, врубаешься? Мрак, короче. Вы там дорогу им перешли или как?
Хороший чай, сказал Лис.
Золотой дракон. Дорогой, зараза. У меня дедушка в НКВД служил. Тогда госбезопасность и милиция были единым ведомством. Никакой тебе вражды, никаких подстав. А в едином кулаке и силы больше. Не так скажешь?
Лис гнал от себя мысли о политике, а тут еще кругом такие разговоры. Но он не повелся. «Ты, кстати, не забудь у меня раков забрать. Коробка в багажнике». Косых оживился.
«Да я прямо сейчас пошлю бойца. Вареные?»
«Сварить не успел, живые». Майор озабоченно почесал в затылке.
«Дело непростое. Привычки-то нет».
«А где он?»
«Кто, боец? Сейчас кликну».
«Да нет, фигурант ваш».
«А, на больничке».
«Мне с ним потолковать надо. Только чтобы толк был».
«Да сделаем», — беззаботно отозвался Косых. «Василий Борисович там начальник, отличный мужик. Мы с ним охотимся иногда. Кабан, олень, наш человек, короче. Я ему звякну».
Косых все делал быстро и продуманно. За несколько минут он договорился с неведомым Василием Борисовичем, послал лейтенанта Леонтьева, коренастого малого с добродушным в веснушках лицом, похожего на крепкий подосиновик с ярко-рыжей шляпкой, перегрузить раков в свою машину. И выделил Лису для сопровождения капитана Овсиенко, шустрого, быстрого в движениях мужчину с аккуратно зачесанными на пробор жгуче-черными волосами. Чем-то он был похож на цыгана.
«Капитан там трохи знает ходы-выходы», — многозначительно заметил замнач УР. «Зять самого завхоза. И как вареника разговорить он знает».
И, повернувшись к оперу, спросил.
«Ты взял, что надо?»
Тот кивнул.
«Только осторожно. Знаешь, ведь если залетишь в контору или УСБ, сам за сбыт пойдешь».
«Да знаю». Больничка — это не больница. Это тюрьма. Высокий глухой забор, колючая проволока поверху, вышки с охраной. Основной контингент — туберкулезники, есть сифилитики, спидоносцы, есть раненые и покалеченные. Есть и те, кто специально учинил членовредительство, садил заточку в правый бок, в особую точку, за которой нет никаких важных органов. Или наглотался костяшек домино, или заделал еще какую-нибудь мастырку, чтобы попасть сюда, хоть на время. Потому что здесь у каждого имеется своя кровать. С пружинной сеткой, с нормальным, не сбившимся и продавленным матрасом, с чистым белым бельем, с более-менее человеческим питанием, а самое главное, без опостылевшей тесноты и удушливой духоты общей камеры, без злых сокамерников, превращающих и без того несладкую жизнь в ад, без изнуряющего режима. Лежи себе целыми днями, отдыхай, жди. Может, там все к лучшему повернется. Это тюрьма. Ад. Но не последний круг, а первый или второй. Потому и называют ее ласково.
больничкой.
Мордатый сержант в небрежно наброшенном на форму белом халате, звеня ключами, повел их по перегороженным решетками коридорам. Он привычно щелкал замками, равнодушно здоровался с медперсоналом, который разительно отличался от контролерско-надзорного состава. Капитан Овсиенко тоже знал здесь всех и каждого. Причем здоровался особо сердечно. Жал руки, с некоторыми обнимался, а кое с кем даже расцеловывался.
«На четвертом этаже только особо опасных держат. Оттуда сбежать труднее», — блеснул своими познаниями Овсиенко, пока они поднимались по лестнице. «Там и сигнализация, и телекамеры в коридорах, и свой пост охраны. Ваш вообще в одиночке».
Небольшая комната была довольно чистой. Решетка на окне, конечно, имелась, но глухой проволочной сетки и железного намордника не было, поэтому в палате было много света. Уваров вареник, Полу лежал в кровати, загипсованная нога на растяжке, левая рука прикована к спинке кровати. Вид он имел желто-серый и откровенно несчастный.
«Курево есть?» —
спросил он первым делом, не выясняя, кто и зачем. Овсиенко вопросительно посмотрел на Лиса. Протянул варенику сигарету. Тот сразу сунул ее за ухо и попросил еще.
«Можешь курить, я тебе еще дам», — сказал Лис, приглядываясь к пациенту.
Вареник, в свою очередь, скользнул по его лицу ничего не выражающим взглядом. Не узнал. И голос незнакомый. Если и колдун, то мелкая сошка, рядовой пятерки.
«Знаешь, кто я?» — просил Лис.
«А че тут знать?» —
пропыхтел вареник, жадно раскуривая сигарету.
«Тоже, небось, гусь конторский. И че вы за меня взялись? Я честный налетчик, ни предатель и ни шпион. Че вы ко мне лезете? Че из блатного террориста делаете?»
«А кто из тебя террориста делает?» — притворно удивился Лис.
«Майор этот ваш, сочный. Наобещал с хренову гору. Уколы, лекарства, симпатичные сестрички в накрахмаленных халатах. А на деле лежу тут и подыхаю, как рыба на песке. Никому не нужен. Даже курева не несут. Ни слова больше от меня не вытяните. Так ему и передай».
Он закашлялся. Застучал себя рукой по груди, извлекая глухой звук, как из барабана. В перерывах между приступами кашля арестованный продолжал возмущаться.
«Обещал морфу мне колоть, сука! Я бы ему так вколол сейчас!»
Кашляя, вареник судорожно перегибался надвое, в самом деле напоминая выброшенную на берег рыбу. У него мелко подрагивали руки и голова.
«Он что, наркотой торгует, этот сочный?» — удивился Лис.
«Ага, прямо!» —
вареник шмыгнул носом, с сожалением посмотрел на догорающий окурок.
«Ему квасом на рынке торговать! Говорит, поможешь посадить одного мента, переведем тебе в шикарную больничку! Признаем наркозависимым, каждое утро дозу будешь иметь по закону. Деловой такой. Ну, вкололи мне там пару раз промедолу и все. А как сюда перевели, амба, здесь его на колу видали. Врач охренел просто, говорит, какая морфа, какой сочнев, знать не знаю».
Он бережно затушил окурок и железную ножку кровати. Сунул в спичечную коробку и спрятал куда-то под матрас.
«Так что можешь ему сказать, пусть идет нах. Он тут хотел еще приезжать. «Только пусть сразу нахер едет!» —
проворчал Уваров, устраиваясь на кровати.
«Пока ко мне не будут по-человечески, я тоже прогибаться не собираюсь».
«Твое дело», — сказал Лис. «Только я не из конторы. Я из Тиходонского угрозыска, подполковник Коренев. Лис. Слышал, небось?»
«Да мне пох! Что лис, что гусь, что свинья!» — уверенно отозвался вареник.
«Ты базар фильтруй, а то я могу тебе и в торец зарядить», — сказал Лис.
Вареник только презрительно скривился. Но тут вмешался капитан Овсиенко.
«Слушай, быстрый, ты не забыл, что подписку дал? Ты теперь наш помощник, поэтому хамить отучайся».
Услышав свой агентурный псевдоним, Уваров напрягся и постражал лицом. Возможно, он уже жалел, что подписал бумагу, за которую свои же в любой момент порвут на куски.
«Помогать друг другу надо», — хмуро сказал он. «Пока вы только меня разводите. А мне кто поможет? Где Греф? Где адвокаты?»
«Сейчас все будет», — сказал Лис. «Все сразу в одном флаконе. И этот флакон я. Говори, что этот гусь конторский хотел?»
«Да чего вы все хотите? У него свой интерес. Сказал, что я ему не нужен. Ему мента одного посадить надо. Типа оборотня в погонах, который руководил бандой. Ну, колдунами, в смысле».
Лиса даже в пот бросила. «Ты ему сознался, что тоже входил туда?»
«И входил, и выходил. А что мне делать было? Он нарисовал, что по одному воронежскому делу меня обстругают, как чурку. Там постовой чуть ли не при смерти. Лет 20 обеспечено, а то и пожизненко. Так что за колдунов мне ничего не добавят».
«Разводка эта конторская», — усмехнулся Лис. Гаишник уже выздоровел, из больницы выписался. Скоро на службу выйдет. Это раз.
Вареник весь превратился в слух. Кто в него стрелял, ты или твой убитый подельник, неизвестно. Это два. На лице бандита отразился всплеск мыслительной деятельности.
«Ясное дело, что Валька стрелял!»
«Молчи и слушай!» Лис поднял руку. «Участие твое в банде тоже вилами на воде писано. У тебя членского билета колдунов не изымали?»
«Какого еще билета?»
«Вот видишь, значит, доказать бандитизм будет трудно. Может, ты этот автомат купил где-то?»
«Ясное дело, купил!» Радостно подтвердил Вареник.
«Значит, что остается? Незаконное ношение оружия, вооруженное сопротивление сотрудникам, что там еще?»
«Лет на 5-6 самое большее».
«Вот это да!» — Уваров сиял. «Первый раз мент лучше адвоката поет».
«Это потому, что ты теперь наш друг», — веско сказал Лис и посмотрел на Овсиенко. Тот важно кивнул. «А у Конторского своя тема. По ней он тебя хотел за яйца подвесить». «А ты согласился», — сказал Лис. Вареник поскучнел.
«Ничего я не соглашался».
«Как не соглашался? Этот твой сочный, он ведь не уголовный бандитизм раскручивает. Обычный бандитизм — наше дело, милицейское».
Вареник посмотрел на него, как баран перед закланием. До него начало доходить кое-что. Он политическое дело раскручивает. Не про банду, а про террористическую группу. Да еще во главе с ментом-оборотнем. На государственное преступление он тебе подписал. А ты подписался.
Лис выдержал паузу.
А это как раз на 25 лет и потянет.
«Точно», — подтвердил капитан Овсиенко. «Влип ты, братуха, по самые помидоры!»
Бандит выругался. «Да и перед братвой ты себя кем выставишь?» — продолжил Лис.
«Мент вертел колдунами, как хотел, и ты под ним ходил, команды выполнял, как собачка прикормленная. Ни в одной хате не оправдаешься, сразу под шконку загонят. Ты это понимаешь, Вареник?»
Тот убито молчал. Потом ощерился и зло вскинулся.
«Хер ему! Я от тех показаний откажусь! Он меня на пушку взял, запугал!» «Да я только после операции был, от наркоза не отошел. Вот тебе сейчас все как есть расскажу».
«Вот и отлично», — сказал Лис, доставая из папки бланки и ручку.
«Раз все вспомнил, запишем твои показания и будешь дальше отдыхать. Причем с комфортом. Я слов на ветер не бросаю».
Когда Вареник подписал протокол, Лис улыбнулся.
«Сегодня, считай, ты с пожизненного срока соскользнул. А теперь еще бонус получишь». Он посмотрел на Овсиенко. Тот достал из внутреннего кармана пиджака одноразовый шприц и кивнул на дверь. Лис вышел в коридор и подежурил 5 минут. Потом зашел обратно. Вареник в ожидании прихода лежал на подушке, отрешенно уставившись в потолок. Лицо его чуть порозовело, и вообще сейчас он выглядел вполне довольным жизнью.
«Хорошо. Вот так хорошо. Ладно, начальники. Вижу, вы порожники не гоняете. Сигаретку еще дайте, а?»
Овсиенко положил на тумбочку початую пачку явы. Вареник взял сигарету, прикурил, глубоко втянув небритые щеки. Сделав несколько затяжек, он блаженно прикрыл глаза.
«Почувствовал нашу помощь?» — спросил Лис.
«Вот то-то.
А тому хмырю сочневу скажешь все то, что мне сказал. Бывай здоров».
Обойдясь без трогательного прощания, объятий, рукопожатия, Лис вышел из палаты. По дороге завернул в кабинет к Василию Борисовичу. Представился, поблагодарил за содействие, пожал холодную, как у прозектора, руку. Начальник был полным, с двойным подбородком, в круглых очках, похожих на пенсне. Он имел совершенно гражданский вид и чем-то напоминал Берию. Впрочем, последняя ассоциация, возможно, была вызвана недавним упоминанием НКВД.
«Хочу оказать вам ответную услугу, Василий Борисович», — сказал Лис. «ФСБ сейчас проводит крупномасштабную операцию по выявлению всяких нарушений в нашей системе. К вам может заявиться майор Сочнев из Тиходонска. Он работал с Уваровым и наобещал ему незаконные уколы наркотиками».
«Да, Уваров требовал морфина», — настороженно вытаращил Василий Борисович водянистые глаза за сильными стеклами.
«Ссылался на какого-то Сочного».
«Вот-вот. Вы с ним поосторожнее, Василий Борисович. У него непонятно, то ли просьба, то ли провокация. Будьте начеку».
«Что ж, и вам спасибо», — ответил начальник, сверкнув на Лиса стеклами очков. Трудно было сказать, насколько серьезно он отнесся к этой информации. Но семена сомнений почти всегда дают хорошие всходы. И Лис знал это лучше других. На улице Овсиенко выбросил использованный шприц в первую же урну, инстинктивно осмотрелся и перевел дух. «Когда-то наркоту официально выдавали для оперативных целей», — сказал он и снова осмотрелся. Потом опера сами добывали, а начальство и прокуратура закрывали глаза.
А теперь, если попадешься, самого закроют. А как работать? Как наркош колоть? Как вербовать?»
«Не знаю», — сказал Лис. Он не хотел втягиваться в бесполезные разговоры, от которых только портилось настроение. «Только ты его еще раз за 2-3 поддержи», — капитан вздохнул.
«Постараюсь поддержать. Достать ведь надо Ширева».
«Ну да это наше дело. И завтра адвоката подгони. Пусть научит, как с этим хмырем держаться, да что говорить. А в дальнейшем пусть ему хорошее обезболивающее колют. Может, за время срока он отвыкнет и с иглы соскочит.
Спасибо еще скажет».
«Да уж», — мрачно усмехнулся Овсиенко.
«Жди».
Лис тоже улыбнулся. Благодарности от Вареника они вряд ли когда-нибудь дождутся. Ответное гостеприимство майор Косых продемонстрировал в кафешке рядом с управлением. В отдельном кабинете накрыли стол. Суп, отбивные с пюре, овощи, соленья, водка. Рабочий день подходил к концу, поэтому Косых разрешил подчиненным выпить. Лебедев, Овсиенко и бойкий паренек по имени Витя накатили и за себя, и за непьющего начальника, и за гостя, которому еще предстояла обратная дорога. В конце внесли раки и пиво. Местные одобрительно загудели. Но раки не пахли укропом, к тому же были недосолены. «Кто уварил?» — поинтересовался Лис.
«Повар? Под моим руководством», — гордо сообщил Витя.
«А сколько соли клали?»
«Столовую ложку на десяток раков», — еще более гордо сказал опер.
«Да, у тебя вкуснее были», — кивнул Косых.
«Сухой укроп класть надо побольше», — сказал Лис. «А соли столовая ложка с горкой только на литр воды».
«Ты прямо академик», — уважительно сказал Косых. «Может, останешься? Переночуешь, а по-светлому поедешь?» Лис покачал головой.
«Не выйдет.
Ты лучше вот что сделай, когда этот Сочнев придет».